Да, интересно, прям прежде чем я начну проповедовать, вот в продолжении мысли Юрия Александровича, дело в том, что Господь вообще что-то такое чудесное совершенно делает в России, делает Москву центром конвергентного такого движения всех христиан. Год назад наша церковь подписала интеркоммунион со старокатолической церковью, Всемирной старокатолической церковью. Интеркоммунион – это совместное служение кафедры и алтаря. То есть все священники Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания одновременно могут служить в любой старокатолической церкви мира. А в этом году патриарх старокатолической церкви, он очень сильно болен, и мы вообще были в шоке, когда это узнали, когда он огласил свое решение. Наш епископ, епископ Константин Андреев, он избран местоблюстителем патриаршего престола. Это очень интересно. То есть русский епископ теперь фактически выполняет обязанности старокатолического епископа. Более того, только что состоялась поездка в Португалию, в штаб-квартиру старокатолических церквей, и было принято вот этот синод провести в Москве в 2017 году и переименовать старокатолическую церковь в Содружество епископальных, англиканских, старокатолических и евангелических церквей. Это интеркоммунион консервативных христиан, протестантов и старокатоликов, первый, наверное, в истории вот с XI века после Великого Раскола. На наших глазах, более того, центр перемещается в Москву, да, и сам собор пройдет в Москве. И это меня захватывает дух. Это то, о чем будут студенты в семинариях позже, ну, то есть что они будут учить на уроках истории. Господь делает нас сейчас с вами участником некоего великого процесса. Слово Господне не возвращается к нему тщетным. Сегодня Адвент, сегодня первая адвентская свеча должна будет загореться, и я ее зажгу, если Бог даст мне мудрости. Меня провели тут краткий мастер-класс, но чисто теоретический. Надеюсь, что все зажжется. И это свеча пророчества. Дело в том, что люди привыкли врать и приукрашивать все для своей выгоды. Вспоминается анекдот про музей Чапаева, где было выставлено три скелета, маленький, средний и большой, и экскурсовод рассказывал, что вот это скелет Чапаева в детстве, это скелет Чапаева, значит, в юношестве, а это вот уже после смерти его. Тем более удивительно на фоне всеобщего вранья выглядит чья-то правдивость, например, правдивость Библии. Разумеется, Библию нужно правильно толковать. Когда мы читаем пророчество Библии, к сожалению, некоторые люди пытаются из Библии сделать такую книгу для гаданий. Наш с Юрием Александровичем пастырь, вот под началом которого мы начинали свой христианский путь, он рассказывал, Виктор Семенович Регузов, что однажды к нему подошел один человек молодой и рассказал, что он когда-то полюбил девушку и спрашивал у Господа, когда следует ей делать предложение, и решил воспользоваться Библией как такой книгой. Ну, он не называл это гаданием, да, то есть он открыл наугад пророка Исаию и прочитал: «В первый и второй год не засевайте». Он подумал, ну, значит, предложение нужно сделать через 2 года. И в этот момент, пока он ждал, к нему подошел один брат и говорит: «Молись за меня, я хочу сделать предложение вот этой сестре». И он обомлел, потому что речь шла о его потенциальной невесте. Пару дней спустя другой подошел и говорит: «Я тоже ей хочу сделать предложение, молись обо мне». Он заскорбел, открыл опять книгу пророка Исаии наугад и прочитал: «Не бойся двух дымящихся головешек». сердце его возликовало. Он сказал, значит, Бог не допустит увести невесту. Так оно и случилось. Девушка отказала тем двум женихам, однако через полгода вышла замуж за третьего. И наш брат остался ни с чем, с глубоким непониманием, почему Бог так поступил с ним. На самом деле ему пришлось тогда сделать простой вывод. Бог не благоволит, чтобы его словом пользовались как книгой для гаданий. Когда Господу нечто угодно, он откроет свою волю так, что не будет никаких сомнений в ней. В Евангелии от Матфея 10 раз апостол евреев произносит фразу «Да сбудется реченное пророком». Разумеется, это аллюзия на 10 заповедей. Кроме того, это показывает, что жизнь Христа – это исполнение древних пророчеств Писания. Сегодня мы прочитаем 7-ю вот эту вот ремарку. Она же объясняет им так называемую мессианскую тайну Христа, почему он запрещал исцеленным говорить о себе. Почему Матфей цитирует Исаию, и цитата начинается с возгласа «Вот!». В синодальном переводе это звучит как «се». Буквально это означает «смотрите», «удивляйтесь». Удивительно, как точно исполняется Писание в жизни Христа, а значит и в жизни тех, кто свою судьбу связал с ним. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст и порассуждаем о нем. Матфея, 12 глава, с 15 по 21 стихи. Если у вас есть Писание, откройте его. Если кто-то там, да, за мной что-то видит, то можете, если у вас есть дар, значит, зеркального зрения. Матфея, 12 глава, с 15 по 21 стихи. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Что же удивительного сообщает нам Писание о Христе? По крайней мере, 4 важные истины открывает нам свидетельство Евангелия. И первая истина касается вот чего. Писание точно отражает характер Христа. Ожидая Христа, ожидая Его Рождества, вот в это время Адвента многие люди, как и тогда, еще до пришествия Иисуса, гадали, каким же будет Мессия, каков будет Его характер, придет ли Он как грозный судья и так далее, или Он будет милостив, будет ли Он принципиален, покарает ли Он меня за мои грехи. И вот Писание точно отражает характер Христа. Мы видим, что Он спасает всех, кто идет за Ним. 15 стих, смотрите. «Последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех». Христос не делает исключения в мессианском труде. Обратите внимание, что во время земного служения Христа, во время Его присутствия, вот в некотором радиусе Его присутствия, отменились болезни и смерть. Если вы читали Евангелие, вот там, где Христос, все, там не было больше болезней, и даже смерть не действует. Это, как бы сегодня сказали им современная молодежь, это была демо-версия Царства Небесного. Каждый мог попробовать пожить в Царстве Небесном, вот походить за Христом, увидеть, что, ба, здесь болезней нет, вообще не действует, да, то есть все, даже мертвый воскресает здесь. И если тебе это понравилось, можно скачать себе полную версию и жить уже с Христом вечно. И ждать того момента, когда это царство придет и настанет на всей земле и навсегда. Но даже в этой демо-версии ясно, что Христос не делает исключения для людей. В Царстве Небесном для всех открыты двери. Да, там будут разные награды, Там будет разная слава в зависимости от того, кто как потрудился здесь на земле. Но начальные условия у всех одинаковые. Туда входят по благодати Христа. Мы видим также, что характер Христа проявляется в его скромности. Мы читаем 16 и 19 стихи. Поглядите, запретил им объявлять о нем, и Матфей объясняет, почему так будет. Потому что он не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Буквально Мессия не кричит, не спорит, не завоевывает себе царство, не проводит рекламных кампаний, не устраивает маршей, не устраивает демонстраций с плакатами «Вся власть Иисусу». Он смирен. Что такое смирение? Очень хорошее определение смирению дал Клайв Льюис. Он написал: «Не думайте, что настоящее смирение – это вкрадчивость и елейность, нарочитое подчеркивание собственного ничтожества. Встретив действительно смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный парень, который проявил неподдельный интерес к тому, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому что вы ощутите укол зависти к человеку, который способен так легко и радостно воспринимать жизнь. Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе». Иисус – это тот, кто меньше всего думает о себе. Это тот, кто думает о вас. И он проявляет милость даже к нераскаявшимся грешникам. Вот продолжение цитаты Исаии, 20 стих, часто неверно понимают. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». И, ну, некоторые думают, что ну, это означает, что он как бы заботится о людях униженных, как бы таких надломленных. Но для евангелиста, во всяком случае, здесь, конечно, речь идет о другом, потому что здесь явная аллюзия на четвертую книгу царств. Помните, царю Езекии говорят, да, там ассирийский посол стращает царя Езекию, говоря, что не должно тебе заключать союз с Египтом и надеяться на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Такой фараон, царь египетский. Иисус таится, избегает славы, требует от исцеленных держать язык за зубами, потому что не пришло еще его время. В том числе не пришло время суда, не пришло время сломать надломленную трость. Христос медлит с судом. Он может эту трость исцелить. Однажды он ее переломит, потому здесь и написано, доколе не доставит суду победы. Не вечно его долготерпение. Он милостив грешникам, но милостив до поры до времени. Это очень важная ремарка о характере Христа. Вторая истина Писания, которая открывается здесь нам, кроме характера Мессии, Писание открывает нам тайну отношений внутри Троицы. Я преподаю в Международном евангелическом институте Святого Мефодия. Да что там преподаю? Там, да? То есть я там ректор, более того. Вот. И я читаю лекции по систематическому богословию. И скрежет зубовный и плач для всех моих студентов – это триадология. Большинство членов обычных евангельских церквей никогда не держали во рту таких слов, как ипостасная идиома, характер, да, таких слов, как тропос существования. И, конечно, когда они начинают знакомиться с византийской философией, когда они начинают понимать, как откровение о Троице преломилось через терминологию Платона и Аристотеля, и как какие слова нашла церковь, чтобы выразить этот догмат, студенты начинают плакать кровавыми слезами и получать двойки за тесты. Но на самом деле, хотя доктрина о Троице на первый взгляд сложна для понимания, Христос через Писание открывает нам отношения внутри Троицы. Посмотрите, отец являет образец нежной любви, 18 стих. «Се отрок мой, возлюбленный мой». Взгляд скользит по этим строчкам, и вроде бы ничего здесь такого нет, но мы видим, как отец относится к сыну, какие нежные слова он говорит. Открою вам небольшой секрет, когда я был еще совсем молодым, неженатым человеком, и хотел делать предложение своей будущей жене, я молился о ней, но очень внимательно за ней наблюдал. Я не знал, любит ли она меня. Я знал, что я ее очень люблю и очень хочу, чтобы она вышла за меня замуж. Но я боялся ошибиться, естественно, как любой молодой человек. И однажды я пришел в гости, а моя будущая супруга, она жила со своей сестрой. И я смотрел на их взаимоотношения между ними. И я видел, с какой нежностью Света относится к своей сестре, к своей родной сестре. И я это взял на заметочку. Потому что человек, который с нежностью относится к человеку, которого любит, ну, точно так же будет относиться ко мне, если полюбит меня, конечно же. Знаете, если вы смотрите на человека, который вам дорог, вы должны замечать, как он относится к другим людям. И если вы хотите узнать, как Бог будет относиться к тем, кого Он возлюбил, посмотрите, как Он относится к Сыну Своему. «Се отрок мой, возлюбленный мой». Это даже совершенно как-то не по-мужски, да? Подростки, я отец подростка, 15-летнего, подростки колючие обычно, да? То есть обычно отец с сыном так не воркуют. Попробуй 15-летнему мальчику сказать там, отрок мой, возлюбленный мой. Там. Я помню, мы с сыном стояли на остановке, я еще был как назло в облачении, и что-то я его как-то так приобнял, значит, и даже сделал попытку как-то поцеловать. Вот. И тут же подошел мужчина и спросил, значит, моего сына, молодой человек, вы знаете этого человека? Педофилы в рясах, просто это все, это кошмар. Ну, а еще сын так растерялся, сказал, знаю, нет, чтобы сказать, да это мой папа там. Ну, просто сказал, ну, знаю. Потом говорит, пап, я теперь знаю, как тебя шантажировать. Да? Если что. Но вот в Троице есть совершенно чудесное отношение. Се отрок мой, возлюбленный мой. Лица Троицы исполняют один план. Все отрок мой, которого я избрал, Бог делает то, что задумал. Иов когда-то понял одну очень важную вещь о Боге. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Судьба – вещь интересная. Однажды один американский турист в Южной Америке имел несчастье быть атакованным пчелами-убийцами. Он стоял на берегу Амазонки и решил спастись, прыгнул в реку, и его немедленно сожрали пираньи. От судьбы не уйдешь. Я читал, как в Румынии хоронили некую Анну Бочински, и участники похоронной церемонии были немало шокированы, когда неожиданно она встала из гроба, громко всех прокляла, сказала, что вы меня хороните, я жива. Вот ее несли к могиле, она вылезла проворно достаточно из этого гроба, направилась к дороге к своей, всех проклиная, и в этот момент ее насмерть сбила легковая машина, после чего ее вернули в гроб и, собственно говоря, дохоронили. Судьба такая странная штука, да, иногда бывает. Человек... Тем не менее, изменить свою судьбу может, если предаст ее в руки Господа. «Се отрок мой, которого я избрал». Избрание Божье – это очень важно. Если Бог что-то пообещал, Он это выполнит. Он взойдет на крест, но сделает. Можно верить Его обещаниям. И, конечно, мы видим, что лица Троицы помогают друг другу. «Положу дух мой на него». Здесь плохо видно, но вот замечательная икона Троицы Андрея Рублева. Надеюсь, вы все знаете, да, здесь... Опа, да, вот. мы видим, что на самом деле здесь ипостаси, ну, не так ярко выражены, да, то есть мы не знаем, кто из них кто, потому что, хотя у центральной фигуры есть клав, как бы вот обозначение Христа, да, то, тем не менее, в центре было бы положено сидеть Богу Отцу. Черты сына есть и у этой фигуры, потому что голубой цвет одежд, небесный цвет одежд, скрыт коричневым, как бы, да, то есть, и вот, как бы Христос облегся в плоть, сквозь которую проступает его божественная природа. Не все знают, что изображено вот здесь. Это чаша, а в ней лежит не кучка коричневой массы, здесь голова Агнца. Обратите внимание, как фигура Отца благословляет жертву. А Дух, ну, все говорят, что да, это точно ипостась Духа Святого, Дух как бы подвигает эту чашу. Как бы вся Троица участвует в этом совете. Вся Троица еще давно, еще в пророчески говорит об этой жертве. И Христос испытывал поддержку Духа Святого. И что мы можем сделать? Какой вывод мы можем сделать из этого? Бог поможет и нам. Когда мы читаем Писание, если Он помогает своим возлюбленным, Он поможет и нам. Один брат рассказывал историю о своей бабушке во время голода. Вот во время страшного голода в Поволжье. Она была верующая, православная. И вот священник во время голода объявил всей церкви, что сегодня мы последний раз проводим причастие, потому что муки больше нет. Ну, то есть мы не можем испечь просфоры. И вот эта бабушка, она еще тогда была довольно молода, она пришла домой, и она увидела, ну, она сделала ревизию муки, которая была у нее. И она говорит, ну, тут муки мало. Ну, то есть что мне? Я два раза испеку хлеб, съем и умру. А в церкви, ну, мы просфорки испечем поменьше, там еще что-то. Но причастие, может быть, мы еще на месяцок там протянем. И она эту муку собрала и отнесла в церковь. Сказала батюшке, батюшка, пеките просфорки, проводите литургии и будем причащаться. Пусть послужит Богу. И вот ушла домой, дома пусто. И ночью кто-то стучится в ворота и спрашивает, можно остановиться до утра, у нас телега сломалась. Бабушка пустила постояльцев, они оказались торговцами, увидели ее вопиющую бедность, оставили ей мешок с мукой на пропитание и сказали, вы нам так понравились, можно мы, когда по торговым делам будем мимо ездить, мы у вас все время будем останавливаться. И вот так она пережила это голодное время. Ее уже нет в живых, а многие ее внуки и правнуки служат Господу. Внутри Троицы царит любовь, взаимовыручка, поддержка, если можно так сказать. Все это распространится и на нас по благодати Его. Третья истина – Писание, которое открывается нам пророчески. Писание точно отражает суть надежды нашего мира. Посмотрите, 15 и 21 стихи, здесь есть контраст. Толпа превращается в народ. В 15 стихе написано, последовало за ним множество толп, буквально по-гречески, охлос. А в 21 стихе пророчески говорится, на имя его будут уповать этносы, народы, нации. Знаете, толпа превращается в народ, в нацию Божью, где все нации, где все конфессии сливаются в одну нацию. Когда-то коммунизм провозглашал, помнится, такие были полные пафоса строчки, тогда матросские продотряды судили корнетов револьверным салютцем, только советская нация будет и только советской расы люди. При этом правило было простое, сначала мы убьем врагов, а потом станем нацией. Но беда в том, что, начав убивать врагов, люди уже не могут остановиться. История человечества – это история войн и преступлений, к сожалению. Христос призывает нас стать не просто людьми одной нации, но детьми одного Отца Небесного. Даже своих врагов Христос настойчиво пытается превратить в друзей. Я поражаюсь, как Он с разными людьми говорит по-разному. Он делает из них один свой народ. Даже к грешникам Он не снисходит. Он ест и пьет с мытарями и блудницами, находит подход каждому человеку. Есть такой забавный исторический анекдот про то, как тонул ростовщик и кричал о помощи, помогите, помогите. И вот подбежал к нему человек и кричит, давай руку, а то утонешь. А ростовщик никак не реагирует. Тогда подбежал другой и говорит, слушай, ну ты нашел, что говорить ростовщику, давай руку. Слово «давай» он не воспринимает. И тогда он ростовщику сказал, держи руку. И ростовщик тут же ухватился и был спасен. Вот Христос снисходит даже к таким немощам. Он прощает грешников и превращает их в своих детей. Надежда человечества на имя Христа, 21 стих, на имя Его будут уповать народы. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, и это сбывается с поразительной точностью. Сколько имен кануло в вечность, но сегодня больше всего людей на земле связывают свою жизнь с именем Христа. Иисус – суперзвезда. Когда-то Тим Райс написал такое либретто к опере, да? Но популярность Христа – это не просто восторг фанатов. Его имя – это реальная надежда на спасение. И на суде Божьем мы не сможем сказать, что мы должны пройти на небеса, потому что мы были хорошими, читали Библию. Мы можем назвать только одно имя – Иисус. И ворота откроются. Иисус умер за нас и воскрес. В этом наше спасение. На имя Его будут уповать народы. Значение имени очень много значит. Да? То есть, знаете, это действительно так. Один человек рассказывал, что он как-то шел ночью и боялся пройти мимо одной компании. Там сидела компания, выпивала, и они что-то громко обсуждали. И, знаете, страшно мимо такой компании ночью. И он говорит, я прислушался и вдруг услышал одно слово «Мейерхольд». И понял, что мимо можно идти совершенно спокойно. Потому что люди, которые ночью за бутылкой пива обсуждают творчество Мейерхольда, скорее всего, не будут проявлять агрессию. Имя Мейерхольда великую силу имеет, но имя Иисус имеет еще больше. Оно пропускает нас на небеса, мимо бесов, мимо искушений. Мы проходим, потому что звучит над нами имя, на которое будут уповать народы. Наконец, последнее, четвертое. Писание точно отражает судьбу человечества, отвергнувшего Христа. Раз предыдущие пророчества исполнились в точности, то вполне разумно ожидать точного исполнения этого пророчества. Христос осудит неуверовавших. В 18 стихе мы читаем «возвестит народом суд». Тот, кто отверг милость Христа, не погибнет без суда и следствия. Вина его будет надлежащим образом доказана в смертном приговоре, никто не будет сомневаться. Писание говорит, ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Бог верен, а всякий человек лжив. Христос победит своих врагов в 20 стихе, доколе не доставит суду победы, читаем мы. Буквально он возвестит осуждающий приговор в своей победе. В сиянии и силе своей победы над сатаной и грехом. Гнев Божий однажды разразится над теми, кто делал всякое нечестие и неправду, и подавлял истину неправдою. По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева, говорит Писание. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И гнев Божий – это не просто грозный окрик Судьи Небесного. Бог не просто наорет на нас, да, то есть некоторые думают, ну гнев, ну это не страшно, ну подумаешь, мы испытывали гнев со стороны педагогов там или со стороны родителей, ну да, они на нас наорут. Гнев Божий – это не болезненный подзатыльник, не временное лишение каких-то жизненно важных благ, это вечное наказание, ужас которого невозможно передать. Ужасы смерти, ужасы страданий, ужасы фашистских концлагерей – ничто в сравнении с ужасом вечного отвержения от Бога, с ужасом вечной погибели. Поэтому Христос, провозглашая этот суд, призывает войти вратами спасения. Не ломайте голову, многие ли люди спасайте свою душу. Многие люди говорят, ну а какова статистика, а что насчет там, мусульман и буддистов? Но будет ли нормальный человек, находясь в горящем здании, интересоваться причиной пожара, статистикой спасения людей при пожаре из зданий такого типа? Он просто рванет со всех ног к ближайшему выходу, неохваченному огнем. Так должны поступить и вы. Единственный, кто умер за наши грехи и воскрес – это Иисус. О нем гласят все пророчества. Что хочется сказать в заключение, братья и сестры? Писание сообщает нам много о Божьем характере и действиях, отражает характер Христа, желающего спасти всех, открывает для нас суть нежного и готового к поддержке характера всей Святой Троицы, открывает нам истину о том, что спастись можно только через Иисуса Христа, учит тому, что Божий суд неотвратим. Говоря о первом воскресении Адвента, о воскресении пророчества, самое время поверить Писанию и обратиться к Господу. Помните, с чего мы начинали, центр нашего сегодняшнего фрагмента. Вот, смотрите, будьте внимательны, исполните волю Господа, потому что все будет по Его воле. Горе тому, кто исполнит волю Божью отчасти, наполовину, ну или, может быть, на две трети. Жена Лота повиновалась Господу отчасти, вышла из Содома, однако обернулась и превратилась в соляной столб. Моисей повиновался Господу отчасти, когда вместо того, чтобы приказать горе источить народу воду, ударил по ней жезлом. Саул повиновался Господу отчасти, когда вместо того, чтобы все предать заклятию, оставил хорошее стадо врагов для себя и для народа. Царь Ирод повиновался Господу отчасти, когда исполнял многое из наставлений Иоанна Крестителя, но не прекратил прелюбодейные отношения с Иродиадой. Многие люди сегодня читают Библию, в том числе читают ее и христиане, и как бы так делят, вот это вот, меня касается, а это я не буду. Мне это как-то неловко даже исполнять, да как-то это несовременно. Господь говорит, исполнится все. У Него не останется бессильным никакое слово. Исполнить волю Божию отчасти, это все равно, что у вас вот болит два зуба, вы не можете заснуть, вы там попили уже все обезболивающие, не помогает. Пошли и вылечили один зуб. А на второй, ну, денег пожалели. А потом ходите и удивляетесь, а что так болит все равно? Ну, постойте, ну, невозможно рассчитывать на избавление от боли, вылечив один. Или, там, не дай бог, кто-то заболел там туберкулезом и прошел половину курса, а потом все равно умер, и, умирая, удивлялся. Ну, как же так, столько денег потратил все-таки, ну, как тот уже... Половину таблеток выпил все, ну, потом, правда, бросил. Дивитесь истинности Писания, призывает нас пророк. Исполняйте волю Божию. Христос грядет. Христос рождается. Христос спасает. В этом урок для нас.